Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Эдуард Бояков, режиссер, продюсер, человек, имя которого в сознании многих из нас связано с именем новой драмы, с таким явлением, таким целым культурным 2000-х годов и нынешнего времени тоже. Знаете, то, что вы сказали нам сейчас в первой части программы о связи в современной России, вот в том времени, в которое мы сейчас вошли, между традицией, в том числе святоотеческой нашей традицией, да, богатейшей религиозной, и вот этого современного мира, который нас разрывает на части с гаджетами, рекламой и прочее, то, что вот сейчас есть возможность это все осмыслить, посмотреть и, в общем-то, каким-то образом, может быть, даже синтезировать, да, в своей собственной голове, приводит меня вот к какой мысли. Вы же ведь пытаетесь не только вот эти смысловые поля синтезировать, да? Вы синтезируете еще Восток и Запад. Под Востоком и Западом в данном случае я подразумеваю Восток как Россию, да, и Запад как территорию Западной Европы с ее богатейшей культурной и богатейшими вот такими смысловыми тоже блоками, полями и так далее. Онтологическая связь между нами очевидна, но очень часто в наше время, да, противопоставляется Запад и Восток. То есть, если мы находимся в России, то, значит, загнивающий Запад — это вот все то, что нам нужно выплеснуть поскорее, там, чтобы это не омрачало наших святых помыслов, да, о том, какой у нас особый путь. Если мы говорим о литературе, да, то вот у нас есть своя традиция, и больше нам, соответственно, ничего не нужно. Охранительная политика, которая, наверное, в каком-то смысле, да, необходима для того, чтобы своя культура тоже формировалась, ну, как бы не выплеснуть вместе с водой и ребенка. Вот вы говорите о том, что мы сейчас можем синтезировать, да, там, традицию и современность. Мне бы очень хотелось, чтобы мы точно так же синтезировали Россию и Запад. Но у нас все время идет какое-то вот такое противопоставление.
Либо, да, да. Ну, увы, это вот такая наша экстремальная, радикальная русская душа, да, мы обязательно должны. И это следствие нашей молодости, это следствие нашей... Все-таки мы молодая цивилизация.
Вы имеете в виду молодая, что нам чуть больше 1000 лет?
Да, да, все-таки пока это еще, ну, так сказать, я думаю...
Болезни роста?
Да, я думаю, что это болезни роста. И, ну, уже не роста, а взросления, что ли, осознание. Мы должны прийти к этому. И наше евразийство, конечно, не должно содержать противопоставления одного другому. Азии и Востока. Наше евразийство естественное, географическое. Ну а как можно его отменить, если это 10 часовых поясов или 9 часовых поясов, если это какие-то невероятные совершенно расстояния, если это невероятные просторы? Я только что был недавно в Норильске, и это просто, это лунные пейзажи, а после этого я был в Сочи.
Другая планета.
Да, это тоже другая планета, и там горы, и там удивительные совершенно ландшафты. Мы, конечно, огромная евразийская страна, мы, конечно, как следствие этой географии, мы евразийская культура. Это очевидно, и нет другой евразийской цивилизации, кроме нашей. Все, что восточнее, это Азия, все, что западнее, это Европа.
Можно сейчас процитирую вас? В одном из ваших интервью вы сказали: «Опасность для меня как патриота и заключается в том, что, воюя с однополыми браками», ну, под однополыми браками здесь подразумеваются вот те западные ценности, которые сейчас в кавычки возьмем, понятно, что имеется здесь в виду, мы можем выбросить вместе с ними современный язык, современный код, современный дизайн, и останемся мы с пластиковыми окнами. Да. То есть пластиковые окна как некий суррогат, культуры. Вот мне бы хотелось, чтобы вы эту мысль расшифровали. То есть вы, с одной стороны, патриот, с другой стороны, вы за здравое воссоединение вот этих двух частей единой культуры.
Мне кажется, не просто даже воссоединение, а мне кажется, все-таки даже, может быть, я сейчас как консерватор говорю, скорее, за использование. За использование. Я не за воссоединение западной идеологии. Я не верю в западную цивилизацию. Ну, если говорить в идеологическом базисе. Я не верю в эти ценности, которые сегодня оказываются, ну, такими, ну, главными, да, которые сегодня промотируют этот западный мир. Не верю и все. Но я верю в язык, который использует эта цивилизация. Я отдаю должное. Я не собираюсь пересаживаться на русский или иной какой-то автомобиль, если у меня есть возможность купить американский или европейский. Я использую iPhone, ну и так далее, и так далее. И эту логику можно далеко-далеко развивать, вплоть до, например, очень таких острых разговоров, которые я часто веду со своими православными братьями, например, в отношении йоги. Вот на автомобилях они катаются, иностранных, а йогу осуждают. Причем даже ту йогу, которая очень подчеркнуто говорит о своей несвязанности ни с какими ритуалами, ни с какими... Ну да, такое слово. Ну, больше занимались на Востоке телом. На самом-то деле у нас очень серьезно занимались телом. Мы просто это потеряли. И, конечно, если говорить о традиции сихазма, то это традиция, которая, ну, в каких-то тончайших таких, ну, видимо, ручейках, каких-то ниточках, слава Богу, судя по всему, она сохраняется. Слава Богу, мы можем как-то из этого родника пить. Но то, что из него, из этого родника, из этих, ну, так сказать, вот, не питались тысячи или там миллионы наших соотечественников, это тоже очевидно. А то, что нужно делать пранаяму, то, что дышать нужно, особенно в нашем городе, то есть это для меня тоже очевидно, поэтому надо использовать этот язык.
Я знаю священников, которые, ну, не запрещают, скажем так, заниматься йогой своим духовным чадом при условии очень большого внимания к тому, где заканчивается спорт и начинается духовная практика. Да. Это вопрос личной ответственности и принципа, что каждый выбирает для себя, никто не отменял. А у меня, если можно, очень практический вопрос. Меня чрезвычайно заинтересовало то, что вы сказали о святом как о возможном герое. А вы готовы были бы, не знаю, ставить спектакль про святого, снимать фильм? И как бы вы с этим материалом работали как режиссер?
Я готов об этом думать, я готов просить помощи, я готов молиться об этом, но если это случится, наверное, это будет настоящее такое поле брани в самом высоком смысле.
Почему?
Для меня. Потому что делать такие жесты, ну, брать на себя такую ответственность, это очень, очень серьезно. Вы знаете, я очень много даю интервью, и я очень часто оказываюсь в радиостудиях различных. Это моя профессия, публичный человек. Но когда меня пригласили на радио «Вера», я, наверное, первый раз, ну, как-то подумал. Ну, не то чтобы испугался, но я: о боже, ну куда же, да кто я такой, да, чтобы об этом говорить? Я, ну правда, я сейчас не кокетничаю, но я с большим уважением отношусь к тем людям, которые оказываются в вашем эфире, и я знаю свое место, и я отношусь к ним, ну, смотрю на них снизу. Вот прям без так оно и есть. Но все-таки я приехал. Все-таки я с вами разговариваю.
Спасибо вам большое.
Значит, я надеюсь, что я вот своей вот этой, ну, как сказать, новоначальностью, своим каким-то самым первым опытом, своими открытиями, очень бренными, очень-очень-очень-очень связанными с моей ветхостью, но тем не менее могу кому-то пригодиться. Взять на себя такую ответственность и делать фильм или спектакль о святом. Ну, может быть, я мог бы за это взяться, если бы у меня была бы соответствующая команда, если бы я оказался бы один из, вот так вот. А В противном случае я не смогу, потому что надо знать предмет, надо чувствовать этот предмет. Вот сделать спектакль по великим стихам я могу. Я не Иосиф Бродский, но я с ним, когда я читаю Бродского, я с ним наравне. Я его соперник, я его читатель, я его соавтор. То, что он писал в Нобелевской лекции о необходимости. Только соавтор может разобраться в этом. И вот с Бродским у меня нормально. Сделать спектакль о святому, я не знаю, о предтече, например, или фильм, или о ком-то из современных, это вызов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Баяков, режиссер, продюсер, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Знаете, а мне как раз очень тоже радостно, что вы в нашей студии, потому что... И вообще, мне нравится вас слушать, вот все, что вы говорите. Очень мне бы хотелось, как, ну, потребителю культуры, вы уж простите, чтобы в среде христианской, вот в том смысловом поле, в котором мы пытаемся жить и рассуждать, и с которым пытаемся соотносить себя, появились те формы и тот язык, которыми владеете вы. Потому что, я вам объясню, я очень люблю современные кластеры, которые есть в Москве. Мне там комфортно и уютно, да. Мне прекрасно в храме, да, я себя хорошо там чувствую. Но мне жаль, что когда церковь пытается выйти в то культурное пространство, которое сейчас есть, она оказывается не услышана теми людьми, которые привыкли к пространству кластеров. И мне бы очень хотелось, чтобы это было каким-то образом преодолено. Ведь кластер – это же, ну как сказать, это же тоже форма поиска, да, и поиска ответа на вопрос о смысле жизни, о своем назначении, о собственном каком-то пути, о творчестве и так далее. И мне кажется, что вот это сопряжение, оно очень органично. Я не знаю, что вы об этом думаете.
Я думаю, что вы сейчас касаетесь очень важной и очень серьезной темы. Я об этом думаю бесконечно. Я об этом думаю все время. И для меня это разговор, если я правильно вас услышал, о языке. Языке, на котором, на котором наша церковь разговаривает с теми, кому еще предстоит прийти.
Язык в широком смысле слова.
Да, да, в самом широком. О дизайне, о семиотике, о знаке. Мы можем не употреблять слово «логотип», или мы можем не употреблять слово «слоган», мы можем не употреблять слово «мантра». Но это все существует. Это существует. Это есть. И у православного, ну, соответственно, там, прихода или газеты, или телекомпании, или радиокомпании есть логотип, есть слоган.
Мантры есть, нет.
А есть нечто, что понятийно является практически синонимом. Потому
миссия.
Что... Да, 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 миссия «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» – это мантра. Это наша православная мантра. Ну, я сейчас употребляю это, конечно, в пределе
метафорически.
Таком, да, метафорическом. Конечно, это не мантра, конечно, это священная молитва. Но для людей из кластера им нужно объяснить, что это близко. Это близко. Ты видел этих людей, ты видел этих монахов в других странах, и возможность этой практики у нас существует. Не надо ехать в буддийский монастырь. Достаточно прочитать, Григорий Палама, да? То есть, ну, это же...
Ну, это вершина.
Это же все, это же безмолвие, это же про все, о чем говорят на английском, на тибетском, на китайском и на прочих языках. Это про безмолвие. А значит, это про нирвану? Для них это нирвана. То есть мы можем невероятно много дать миру, кстати. Пусть они нашу лексику запоминают, но для этого нужно ставить мостики. И сегодня, конечно, существует, очевидно, совершенная проблема вот в этой коммуникации. Сегодня существует такое отношение очень часто к, ну, и к храмам, и к, и к газетам. Ну, и оно оказывается очень несовременным, такое, из 90-х, из вот этих вот времен, когда, ну, как, когда лихие бандиты первые приходили в Россию, находили батюшку и помогали, слава богу, помогали строить, если не восстанавливать храм. Но сегодня, конечно, этот разговор должен использовать, этот язык должен быть совершенно другим. Он должен быть современным, он должен быть изящным, он должен быть более тонким, более, ну, более изысканным, более сложным. Очень мало, к сожалению, примеров архитектуры. Настоящей, высокой архитектуры. Нужна она нам? Огромное количество людей, консервативно мыслящих, считают, что нет. У нас есть великие храмы, у нас есть Покрова на Нерли, да? У нас есть Дмитровский собор во Владимире, Успенский собор, у нас есть Рублев, у нас есть, в конце концов, там, не знаю, Абрамцевский круг, да, который там начинал как-то при Николае II.
Да,
что-то,
модерн,
же, да, что-то строить. У нас есть модерн, давайте закончим. Да, как, у нас все есть. Да нет. Нет, у нас нет архитектуры 21 века. Мы не останемся... Мы обязаны остаться в истории, мы обязаны что-то сказать, мы обязаны нашим потомкам передать эти священные ценности в новой материальной форме. Эти нематериальные ценности мы должны облечь, поэтому ни одна эпоха не случается, если у нее нет архитектуры, если у нее нет стиля, если у нее нет шрифта, если у нее нет, ну, понимаете, вот каких-то таких вещей, которые остаются и в 23 веке. Кто-то должен говорить: о, вот это вот Москва середины 21 века. Я мечтаю об этом. Если заглядывать в будущее.
Вы знаете, прям мои мысли вы сейчас прочитали. Мне тоже и по поводу архитектуры, и по поводу современного языка, культуры очень много своих размышлений, которые, конечно, вот вы смогли их воплотить в слова. Спасибо вам за это большое. Здесь, понимаете, какая проблема? Мне кажется, до тех пор, пока мы будем апеллировать к тем великим образцам, безусловным образцам, которые есть в нашем прошлом, в архитектуре 12 века, да, или там даже модерн, да, явление рубежа 19-20 веков, и не будем производить чего-то своего, мы и будем оставаться в той самой резервации, в том самом добровольном ментальном гетто, угу, в который мы сами себя фактически загнали. И про нас будут говорить, что это этнографический музей. А да, для того, чтобы что-то новое воспроизводить, нужно выходить из зоны комфорта. Можно очень хорошо и удобно устроиться вот в этих таких, ну, классических образцах. Но это та самая зона комфорта, в которой хорошо, прекрасно и замечательно. А чудеса, как известно, происходят там, где начинается выход из зоны комфорта. И именно там начинается так творчество.
Поэтому нужна новая драма. Поэтому.
А вот у нас как раз с самого начала программы так немного подвисла интрига самого первого вопроса, на который мы так, в принципе, и не ответили. Хотя мы в каком-то смысле всю программу об этом говорим. Но мне бы хотелось услышать, как вы это формулируете. Вы начали с того, что важным этапом на пути к вере стала для вас и новая драма, и театропрактика, и вы им за это благодарны. Вот как это сработало?
Я старался быть честным. Я старался служить языку. У моего любимого русского поэта Иосифа Бродского эта формула, она выражена предельно понятно. Язык есть Бог.
Слово.
Все. И это глубоко христианская, глубоко православная мысль, которую мы фиксируем в каждой, в своей молитве. Ежедневно мы говорим про «дитя слова род шую», да? То есть употребляем, мы ежедневно себя причисляем к детям слова, к последователям, да? К вот этому словесному стаду. И мысль Бродского о том, что всякое творчество — это молитва, точка. Есть вот такое очень короткое выражение. Всякое творчество, по сути, есть молитва. Бродский, как человек невероятно бескомпромиссный, да, невероятно истовый, если не в вере, то в поиске своей веры, постоянно эту мысль о божественной природе творчества отстаивал. Он меня научил этой бескомпромиссности. Он так же, как и другие большие писатели, поэты, он меня воспитал, и если мне что-то дано в профессии, то, я надеюсь, мне дано вот это вот, ну, умение звуковую, драматургическую в пьесе видеть, не только когда она звучит, может быть, даже не столько звуковую, сколько вербальную, сколько когда я ее читаю. Я умею читать пьесы. О себе так нескромно скажу.
И, имеете право.
Да, и это меня привело к тому, что я все глубже и глубже, глубже и глубже вот в это вот словесное пространство, вот этот космос, вот в этот мир я и не сходил, я и восходил. И я пришел к тому, что ничего прекраснее, чем молитвы придумать невозможно. То есть это предельная, крайняя из всех возможных форм организации слова. То есть все остальное уже после молитвы, ну, уже безмолвие. Уже безмолвная молитва. Ну, мы не будем сейчас об этом, опять же, чтобы не позволять себе умничать про исихастов. Это точно я не тот человек, кто мог бы об этом много говорить. И не тот, кто много в этом понимает. Но если говорить о слове, то вот так вот я пришел. Я научился, благодаря моей театральной практике, видеть и слышать, и не только драматургической, но и режиссерской. Я научился слышать вот этот момент, когда вот ты вот неправильно сейчас сказала, там я говорю актрисе какой-то, а вот здесь интонация. И начинаешь чувствовать, начинаешь понимать всю многообразность и всю нематериальность этого предмета. Потому что здесь нет чего-то правильно сказал, неправильно сказал. Это бесконечное море поэтическое, в котором ты существуешь, в театре, на сцене, во время репетиции. Это бесконечное море возможностей, когда ты говоришь со зрителем через жест, через взгляд, через улыбку. Иногда один актер дотрагивается до другого, да, и ты понимаешь, что это удивительно сейчас, что-то между ними происходит. Оставаться после этого материалистом или атеистом, ну, мне кажется, ну, просто невозможно. И надо просто слышать, понимать, что, я не знаю, я это мой путь, я никого не могу ничему учить, но то, что стихотворение Бродского, например, да, «Страница и огонь», знаете, я постоянно и студентам, и актерам все время, мы все время читаем, и я все время говорю о том, как важно это стихотворение повторять и повторять и повторять, которое начинается совершенно невероятной строфой. «Страница и огонь, зерно и жернова, секиры острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощения и любви, как собственный свой голос». Потом в этом стихотворении следует благодарность учителю. Это стихотворение написано на столетие Анны Ахматовой. И в этом стихотворении еще говорится, есть еще одна, помимо вот этой великой формулы «Бог сохраняет все, особенно слова прощения и любви», такой ступеньки, говорится о том, что делает поэзия с землей. Не только с нами, но с землей. Земля в глухонемой вселенной по Бродскому обретает дар речи. И поэт — это человек, который говорит, говорит вот этим Божьим словом. Ему это дано. И если мы люди мирские, а я остаюсь в миру, я должен служить этому Богу. И я стараюсь.
Эдуард Бояков, режиссер и продюсер, сегодня был в гостях в программе «Светлый вечер». Не буду больше ничего говорить, давайте просто услышим то, что только что было сказано, и подумаем об этом. Алла Митрофанова, Константин Мацан, Радио Вера. До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
«Светлый вечер» на Радио Вера.